Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 2006 год. Череда событий. Какие-то промелькнули, не оставив за собой следа. Какие-то определили политическое развитие этого мира в 2007. Но, как всегда, в политике, да и не только в ней, случалось нечто, что влияло на нашу с вами жизнь непосредственно. Или на жизни отдельных людей. Вот об этих событиях мы и хотели вспомнить сегодня в итоговом выпуске программы. Время 2006. Мир через жизнь человека. У микрофона Ирина Лагунина. Героем, отстаивавшим свободу прессы, назвал журналистку Анну Политковскую, расположенный в Вене Международный институт прессы. Анна была убита в Москве 7 октября. У нее осталось двое детей. Эти двое, как, наверное, и трое детей Ходорковского, и дети Беслана, и сын Александра Литвиненко, будут совершенно иначе, чем большинство россиян, оценивать нынешний период истории России. Но это в будущем. А в прошлом 2006 году Анна Политковская все еще участвовала в нашей программе «Время и мир». Запись 30 августа. Накануне поступила информация, что в Гудермесе сразу 49 боевиков сложили оружие, поскольку российские власти объявили амнистию на Северном Кавказе. Глава ФСБ России Николай Патрушев заявил, что всего за неполных 2 месяца были амнистированы 163 человека. Власти Чечни давали данные по республике 138 человек. Кто же сдает оружие в Чечне? Беседу вел Андрей Бабицкий.
Корреспондент «Новой газеты» Анна Политковская только что вернулась из Чечни, где встречалась с амнистированными при содействии покойного Ахмада Кадырова.
Реальность такова, что нет текста амнистии, и прокуратуры, куда их приводили их родственники и там влиятельные люди под свою ответственность, объявляли, что, к сожалению, пока мы ничего сделать не можем. Слова Патрушева — это слова Патрушева, они не являются ни указом, ни приказом, ничем. Лично вот что меня потрясло, то, что среди тех, с кем удалось пообщаться, вот желающих амнистироваться, это люди, живущие сейчас под чужими фамилиями, а ранее они уже якобы были амнистированными. Это люди, которые амнистировались под Ахмад Хаджи Кадырова, то есть стали кадыровцами. Там им пообещали, что они все с них снято, все нормально и так далее. Но как только они решали уходить от Кадырова, уже от Рамзана, в связи с невозможностью выполнять ту работу, которую им предложил Рамзан Кадыров, в этот же момент выяснялось, что ничего не снято. Они находятся в федеральном розыске. Абсолютно никакой юридической амнистии не произошло. И эти люди, конечно, просто боятся быть уничтоженными, скажем так, с минуты на минуту.
Так что же представляет из себя нынешняя амнистия? Кто эти люди, которых едва ли не ежедневно показывают по телевизору и о которых Патрушев сообщает Владимиру Путину? Анна Политковская.
Из леса не вышел никто, там с гор не спустился никто. Это люди, например. Вот этот вот знаменитый теперь уже Умаровец воевал под командованием дока Умарова, о котором говорят, что он вот сдался, реальный такой боевик. Значит, он уже 3 года стоял на рынке в Урус-Мартане. Он торговал там и жил уже 3 года вне этого всего. Сейчас, например, попросили эту амнистию те, кто воевал в 91-94, 95-96, и вот такие экзотические личности, которые вот были в начале войны 99-2000 в составе каких-то формирований, а потом по разным причинам отходили. Ну вот одни становились кадыровцами, это одна категория. Другие тоже под чужими паспортами существовали, тем не менее. Конечно, боясь. Все они говорят о том, что вот просто надоело. Хотим уже просто вернуть себе свои имена. Вот мы хотим начать жить нормально. Не боясь, что кто-то настучит, что на самом деле я не такой, да? Аргументация такая.
Отсутствие правовых оснований, считают многие эксперты, далеко не самая главная причина фактического срыва амнистии. Сегодня воюют только те, кто по разным причинам считает вооруженную борьбу необходимой и оправданной. Сомневающиеся уже давно сложили оружие. Так что планируемое на сентябрь утверждение закона об амнистии вряд ли серьезно изменит ситуацию.
20 ноября поступает сообщение, что бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко был отравлен в Лондоне талием. Лишь после его смерти выяснилось, что это был не талий, а полоний-210. Талий же обнаружили потому, что полоний был произведен на реакторе из висмута, а не синтезирован химическим путем. Пока следствие по этому делу, перекинувшееся в Россию, приняло характер фарса. Однако именно первое, ошибочное сообщение об отравлении Литвиненко талием заставило вспомнить о судьбе другого человека, немецкого диссидента Вольфганга Вельша. Его как раз на самом деле отравили талием еще в социалистические времена, и он единственный, кто смог доказать в суде, что это было политическое отравление, организованное спецслужбами. Запись 21 ноября. В 1994 году в Германии суд вынес обвинение некому Петеру Хаку за отравление талием немецкого гражданина Вольфганга Вельша. Доктор Вельш сегодня в нашей программе. Как вы узнали, что вас отравили талием?
Это было в 1981 году, во время поездки в Израиль. Но я узнал об этом только после того, как вернулся в Германию и уже лежал в больнице при смерти. Все анализы крови, которые брали до этого, не давали объяснения, что со мной происходит, потому что врачи не искали яд, они не подозревали, что это может быть отравление ядом. И только в самый последний момент обнаружили, что я получил дозу талия в несколько раз превышающую смертельную.
Сколько времени прошло между отравлением и тем анализом крови, который показал присутствие талия?
Период, за который полностью проявляется отравление, то есть своего рода инкубационный период, максимум 6 дней. В моем случае, перед тем, как мне дали антидот, прошло 5 недель.
Ощущаются ли сейчас последствия отравления?
Первые 2 года в руках и ногах не было боли, то есть не было вообще никаких ощущений. Они словно были не мои. Потом все восстановилось. Затем возникли трудности с концентрацией. Они остались и до сих пор.
Почему восточно-германские спецслужбы Штази выбрали такой путь отравления ядом?
Сейчас я это знаю. Даже моя докторская диссертация была посвящена Штази. Я 7 лет провел в тюрьме в Восточной Германии и знаю точно, что убийство врагов народа или врагов государства в той системе – это само собой разумеющийся факт, это естественно. Почему именно меня? Не только из-за того, что я очень успешно помогал людям бежать из ГДР. Я вызвал гнев государства тем, что в 1973 году, когда Восточная и Западная Германии вступали в ООН, мне удалось через одного из дипломатов внести в ООН проект резолюции. Документ сразу перевели на английский язык и распространили среди представителей других стран. Так я и стал врагом народа и врагом государства. И повторяю, в той системе это было нормально, что врагов государства ликвидировали.
Что было в этом проекте резолюции?
Это был проект резолюции против принятия Германии в ООН. Еще в 1963 году, живя в Восточном Берлине, я написал письмо в ООН о том, что ГДР нарушает статус Берлина. По статусу союзных войск молодых людей из Берлина нельзя было призывать в армию. Это было запрещено, а ГДР призывала. В то время Восточная Германия уже просилась в ООН. Меня за это письмо посадили и осудили. Судили за то, что я якобы установил незаконные связи с преступными организациями, то есть получается, что с ООН. И вот в 1973 году они хотят вступить в ООН, которую сами же на суде 10 годами раньше назвали преступной организацией. Это я и включил в проект резолюции отдельным пунктом. А помимо этого я перечислил все тюрьмы, в которых находились политические заключенные.
Почему именно талий? Почему именно этот способ устранения человека? Извините за цинизм, но не проще ли, например, застрелить?
Уже намного позже, в 1989 году, у меня появилась возможность ознакомиться с документами Штази. Среди них я обнаружил список, характеристику токсических веществ. Этот список был создан при содействии профессора Гумбольдтского университета. Он включал в себя яды, которые сложно или невозможно распознать в организме человека. Среди них был талий, который к тому времени уже использовался КГБ. А так как это были дружественные организации, то немцы быстро включили талий в свой список. Присутствие в организме талия очень сложно доказать. Главный врач клиники, где я лежал, специалист по токсикологии, и даже он не смог поначалу обнаружить, а потом не поверил, что у него пациент с несколькими смертельными дозами талия. Ведь талий – вещество без вкуса и без запаха.
1994 году состоялся суд. Что показало расследование? Как высоко шла эта цепочка? Это был приказ государства или местная операция Штази?
Решение применить талий, и это доказал суд, принял начальник главного управления номер 6 Министерства государственной безопасности, а тот получил добро от министра госбезопасности, генерала армии Эриха Мильке.
Вы единственная жертва талия?
Я не могу сказать, был ли кто-то кроме меня, я не знаю. Но я единственный, кто смог доказать это в суде, с документами, свидетелями и иными доказательствами. Возможно, были и другие жертвы, но дьявольская суть этого яда именно в том, что его невозможно распознать. Я не исключаю, что люди были отравлены, но не знали этого. А документы Штази, показывающие, применялся ли талий против кого-то еще, были уничтожены.
Вольфганг Вельш, диссидент из Восточной Германии, переживший отравление талием. 7 сентября 1978 года болгарский диссидент, журналист и писатель Георгий Марков, стоя на автобусной остановке на мосту Ватерлоо в Лондоне, получил удар зонтиком по ноге. К вечеру у него поднялась температура и упало давление. Через 4 дня он скончался от сердечной недостаточности. Незадолго до этого абсолютно схожие симптомы пережил еще один болгарский диссидент, живший тогда в Париже, Владимир Костов. Сейчас Владимир Костов живет в Софии. Как вы узнали о том, что вас отравили рицином?
Поступило сообщение о том, что произошло с Георгием Марковым в Лондоне. Из того, что я узнал от моего лондонского друга, мне показалось, что симптомы, которые проявились у нас обоих, очень похожи. Друг рассказал мне, через что прошел Марков в больнице. Его состояние, конечно же, было намного более тяжелым и привело к трагической смерти. Именно поэтому я связался с британским журналистом из газеты «Обзорвер». Он написал статью о том, что есть еще один политический беженец, который прошел через сходный кризис со здоровьем. Эта статья и дала наводку британским спецслужбам приехать в Париж. Мы долго разговаривали, и они пришли к выводу, что мне надо пройти обследование, причем в присутствии британского специалиста, который занимался этим делом в Лондоне. Врач, который проводил обследование, увидел на рентгеновском снимке, что в том месте, где я почувствовал укол в мышцах, в спине, есть небольшой металлический объект. Он сделал операцию и извлек капсулу, в которой английские специалисты обнаружили следы рицина. Вот тогда они провели повторное обследование тела Маркова и обнаружили у него такую же капсулу.
Владимир Костов говорит, что после этой истории жизнь его мало чем изменилась. Отчасти рицин даже ему помог. Из-за того, сколько шума вызвало это покушение, он получил намного большие гарантии собственной безопасности. Гласность стала лучшей защитой, и появилось ощущение, что самое плохое, что могло быть, покушение на его жизнь уже позади. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Итоговый выпуск аналитического журнала ведет Ирина Лагунина. В последний день 2006 года мир обсуждал казнь бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна. А в первый день 2007-го американские войска в Ираке обнародовали печальную статистику этого конфликта. 1 января был убит 3000-й американский военнослужащий. 2006 год принес в Ирак то, что по-прежнему называют межконфессиональным насилием, заменяя этим термином гражданскую войну. И понятно, хоть и дико, что в день казни Саддама шииты, которых он преследовал, танцевали и ликовали и на улицах, и в непосредственной близости от виселицы, а сунниты, бывшие при Саддаме у власти, устраивали демонстрации протеста. Непонятно, как вообще люди еще живут в этой стране. Запись 26 сентября. Просматриваю ленту информационных агентств. Рейтер дает хронику происшествий в Ираке за вторник, 26 сентября. Багдад. В центре города взорвался мотоцикл. Убиты 4, ранены 18 человек. Махмудия. Взрыв бомбы у дороги стоил жизни 5, ранены 8 человек. Багдад. Вооруженный захватил Абдуллу Карима Аль-Талгани, мэра северного района Багдада. 3 его телохранителей ранены. Сувайра, город в 40 километрах к югу от Багдада, полиция обнаружила обезглавленные тела 5 человек. Всего 19 подобных происшествий по стране за один только день. И так неделями, месяцами. Трудно представить себе, как живут люди в этой обстановке. И этой картины мы из новостей не получаем. Рядом со мной в студии глава багдадского бюро радиостанции «Свободный Ирак» Муайет Аль-Хайдари. На что похожа жизнь в Багдаде?
It's like a life, a special kind of life.
Она похожа на жизнь, но очень специфическую жизнь. Если бы 3 года назад мне кто-то сказал, что мы будем жить в такой обстановке, я бы ответил, нет, это невозможно, так жить нельзя, это ужасно. Но день ото дня люди открывают для себя, что самая главная человеческая черта – способность приспосабливаться к ситуации. Население Багдада – 6 миллионов человек, и жизнь продолжается. Работают школы, колледжи, рынки. Конечно, работают с большими трудностями, но люди не оставляют надежду на лучшую долю.
Давайте представим себе, что мы сейчас находимся в Багдаде. И вот я – женщина с семьей и детьми, которой надо сегодня вечером приготовить ужин. Куда я пойду за продуктами? Какие продукты я могу купить? Есть ли свежие овощи? Есть ли свежие молочные продукты? Или молочные продукты лучше не покупать, потому что из-за трудностей с доставкой они могут быть испорченными?
Yes, it's possible. Mostly you can find...
Да, все можно. В принципе, можно найти практически все, не в пример некоторым другим странам в регионе. В Багдаде огромное количество супермаркетов и рынков. Проблема состоит в том, что в городе есть отдельные районы, где перемещение сейчас небезопасно. В некоторых районах террористы заставили местный бизнес закрыться. Некоторые улицы выглядят мертвыми, потому что террористы не дают возродить там жизнь. Отдельные бизнесмены, которые попытались открыть лавки или супермаркеты, были убиты. Вот это главное послание террористов. Мы не дадим вам возродить жизнь. Но если вы жена и мать в Багдаде, и вам надо приготовить ужин, то у вас могут возникнуть совсем другого рода проблемы. Перебои с электричеством и газом. А что касается продуктов, то магазины ломятся. Сейчас снабжение даже лучше, чем было при прежнем режиме, потому что границы открыты. И в этом, конечно, есть и положительные, и отрицательные стороны. Конечно, можно найти все, но нет контроля за качеством продукции.
Вы сказали, что границы открыты, и поэтому на рынке можно найти все, что хочешь. А местное производство существует? Овощи, молочные продукты, все, чем кормил себя Ирак раньше.
Это проблема. Что-то производится, но не в тех объемах и не того качества, как было раньше. Слишком много проблем с безопасностью, с электроэнергией. Многие заводы, особенно выпускающие молочную продукцию, просто не могли работать дальше и вынуждены были закрыться. Так что сейчас большинство молочных продуктов и овощей доставляется из других стран. Из Иордании, Сирии, Ирана, Саудовской Аравии, Турции. Импорт в Ирак как раз и развивается, потому что местных продуктов не хватает.
Напомню, рядом со мной в студии Муайет Аль-Хайдари, глава багдадского бюро радиостанции «Свободный Ирак». Итак, какие-то улицы закрыты и выглядят как мертвые, какие-то полны жизни, там процветает торговля, люди живут практически нормальной жизнью. Это очень сложно себе представить. Какой процент города мертв?
As a percentage, I can say it's about...
В процентном соотношении около 10-20% города, если не мертвы, то, по крайней мере, безмолвствуют. Так что в большей части города бурление продолжается. И возник очень неожиданный и приятный момент. После того, как возникли проблемы с перемещением по городу, большинство багдадцев начали создавать собственные службы внутри своих районов. Раньше, например, в Багдаде было 2-3 крупных медицинских центра на весь город. Сейчас в районах люди начали создавать собственные небольшие медицинские центры. Один зубной врач, один врач-педиатр и так далее. В некоторых районах создается даже собственная служба развлечений. Интернет-кафе, забегаловки, где можно на ходу съесть бутерброд, кафе. Даже молодые люди не испытывают необходимости пользоваться автомобилями. От их дома до этих маленьких гражданских центров в их районах можно дойти пешком. Это своего рода реакция и решение проблемы, с которой люди сегодня сталкиваются.
Но кто отвечает за безопасность в этих небольших муниципальных центрах?
Let me say frankly, there is no...
Давайте говорить напрямую. Контроля в Багдаде недостаточно. Даже правительственная армия и полиция не могут обеспечить безопасность, потому что ситуация слишком сложная. Когда я езжу по городу, я не знаю и не могу понять, кто и где мой враг. И смерть всегда передо мной, потому что я не знаю, как она выглядит и кто будет мой убийца. И эта запутанная картина насилия в столице заставила людей взять под свою ответственность обеспечение безопасности. Некоторые из этих микрорайонов занимаются патрулированием улиц, перекрывают улицы для движения, кладут на дорогу кирпичи, бетонные плиты, оставляют для проезда, например, только одну улицу, о которой только они знают. Это смешно, но власти даже не могут приказать, чтобы местные районные общины открыли движение. И любой чужак, как и любая не их автомашина, сразу видны. Вот так люди пытаются создать свои собственные безопасные районы.
Эти островки безопасности делятся по религиозному принципу? Здесь шиитский островок, здесь суннитский островок, или они смешанные?
К сожалению, после войны такое определение становится все более и более популярным. Раньше ничего подобного не было. Большинство иракцев настроены не радикально. Знаете, у нас большое количество людей с высшим образованием, особенно молодежь, которая имела возможность учиться. На религиозных различиях играют экстремисты и террористы. Но, отвечая на ваш вопрос, да, некоторые районы шиитские, некоторые суннитские, а некоторые смешанные. И они совместно охраняют свои районы, чтобы эти экстремисты и фундаменталисты не могли повлиять на их мирную жизнь.
Есть ли в Багдаде культурная жизнь? Проходят ли концерты, открыты ли кинотеатры?
К сожалению, вынужден сказать, что кинотеатров в Багдаде практически не осталось. Открыт только один. За последнее время прошло несколько выставок. Концерты. Понимаете, очень сложно наладить в городе перемещение. Я сам член одной из групп, которая пытается возродить культурную жизнь Багдада. Мы провели несколько концертов, выставок и лекции по культуре, но в закрытых районах. Роль культурного центра взяли на себя средства информации, радио и телевидение. Они напоминают людям, что была такая сторона жизни, как культура. В прошлом, к сожалению.
О жизни в Багдаде рассказывал Муаэд Аль-Хайдари, глава багдадского бюро радиостанции «Свободный Ирак». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров.